«Виновата, но в чем?» Луар молчал. На лице его темнели различимые при дневном свете синяки, а ногти грязных рук были сгрызены до мяса. Я напрягла память. Не было у него такой привычки. Никогда. Даже в рассеянности воспитанный юноша не станет грызть ногти. Не могу сказать, чтобы в жизни я кого-то так уж жалела, но в этот момент что-то внутри меня больно сжалось. Слишком уж внезапную катастрофу пережил этот благополучный мальчик, счастливый папенькин сынок. Мне захотелось напоить его горячим, вымыть, укутать, сказать, наконец, какую-то ободряющую глупость. Наверное, что-то такое отразилось у меня на лице, потому что, искоса взглянув на меня, он всхлипнул. Кто-кто, а я прекрасно знаю. Обиженный хранит гордость, пока кругом равнодушные. Стоит просочиться хоть капельки сочувствия, понимания, жалости, и сдержать слезы становится почти невозможно. Луар судорожно вздохнул, снова глянул на меня, и я поняла, что его сейчас прорвет. На минуту мне даже сделалось страшно. Все-таки есть вещи, которых лучше не знать. Но он уже не мог остановиться. Слова текли из него пополам со слезами. Выслушивать чужие исповеди мне приходилось и раньше. Лицо у меня такое, что ли? Но чуть не все приютские девчонки рано или поздно являлись, чтобы поплакать у меня на груди. Однако их печальные судьбы были бесхитростны, и все похожи одна на другую. История же, рассказанная Луаром, заставила волосы шевелиться у меня на голове. Я готова была не поверить. Кое-как, напрягшись, можно вообразить себе господина Эггерта Солля с перекошенным лицом и без единого слова уезжающего в ночь. Чему-то подобному и я была свидетелем. Но госпожа Тария, избивающая собственного сына, госпожа Тария, проклинающая обожаемого Луара как выродка и ублюдка, выгоняющая его из дому ударами подсвечника по лицу, он замолчал. С некоторым ужасом я осознала вдруг, что после всего сказанного этот парень перестал быть мне случайным знакомым. Никогда не следует подбирать бродячих щенят, чтобы покормить, приласкать, а потом выгнать с чистой совестью. Был на улице и будет на улице. Разве что-то изменилось? Небо. У него что же, действительно больше никого нет? Ни бабушки, ни дедушки, ни тетки, в конце концов? Что за злые шутки судьбы? Вчера я была для него сродни прислуги, а сегодня он плачет передо мной, мучается, стыдится, но плачет. Я села с ним рядом, обняла его крепко, как когда-то в приюте, утешая очередную дурищу. Он мелко дрожал, он был грязный и жалкий, но я почувствовала, как его плечи чуть расслабляются под моими руками. Не помню, что я ему говорила. Утешения обязаны быть бессмысленными, тогда они особенно эффективны. Он затих и всхлипывал все реже. Я шептала что-то вроде «все будет хорошо», гладила его влажные волосы, дышала в ухо, а сама все думала «вот напасть, вот новая забота». Теперь он либо помирится с родственниками и возненавидит меня за эти свои слезы, либо не помирится, и тогда вовсе худо, хоть бери его в труппу героям-любовникам. А своих слез он все равно мне не простит. Небо. Я моложе его где-то на год, но старше лет на 100. Я осторожно отстранила его. Он безропотно улегся на флобастеров сундук. Подмастив ему под голову какое-то тряпье, я пробормотала последнее утешение и, удостоверившись в полусонном его забытии, выбралась наружу. Флобастер сидел неподалеку на узком чурбачке, сторожил, значит, оберегал наш интимный разговор от случайно забредших ушей. Коротко и без подробностей я посвятила его в курс дела. Он долго покачивался с пятки на носок, с носка на пятку, свистел, вытянув губы трубочкой и чесал в затылке.
«Стало быть, она его и наследство лишила?» —
поинтересовался он наконец. Я пожала плечами. Похоже, что наследство беспокоило маленького неопытного Солля в самую последнюю очередь.
«Как бы справиться у нотариуса?» — бормотал тем временем Флобастер. «Писца подкупить, что ли?» «Вызывала дама Соль нотариуса или нет?» Я тихо разозлилась. «Вот ведь куда головы работают у бывалых людей. Я-то, выходит, мотылек вроде Луара, о наследстве и не подумала. Мне несчастной семьи жалко».
«А полковник-то куда отправился?»
Озабоченно поинтересовался Флобастер. Я пожала плечами. Единственным подходящим местом, упоминавшимся при мне Солями, был город Каварен.
«Ну, добро», —
подвел итог Флобастер.
«Пусть поживет денек-другой, ладно, потеснимся, а потом пусть в стражу нанимается, что ли. А сейчас давай-давай, скоро публика соберется, а муха-щенок с перепою».
Я устало смотрела в его удаляющуюся спину. Перед рассветом Тарии захотелось умереть. Подобное желание навещало ее не однажды, но всякий раз невнятно, смутно, истерично. Теперь мысль о смерти явилась ясно, строго и без прикрас. Величественная, даже почтенная мысль. Тария села на скомканной за ночь постели и широко, успокоенно улыбнулась. В дальнем отделении стола хранился ящичек со снадобьями. Пузатый флакон из темного стекла покоился на вате среди бездомных раскатившихся пилюль. Тария давно забыла, от каких именно хворей прописывал их благодушный университетский доктор. Жидкость во флакончике хранила от зубной боли. Баснословно дорогая и редкостная, она действительно оказалась чудодейственной. Совсем недавно Тария спасала от жутких зубных страданий сладкоежку-горничную. Аптекарь, составивший снадобье, знал в травах толк. Вручая Тарии флакончик, он 10 раз повторял свое предостережение:
«Не более 5 капель. Если вам покажется, что вы ошиблись в счете, сосчитайте заново, пусть лучше пропадет талика лекарства, нежели он, аптекарь, окажется повинен в истории с ядом».
Тария бледно усмехнулась. Больше всего на свете аптекари боятся истории с ядом. Будем же надеяться, что имя нашего добряка не всплывет в связи с безвременной кончиной госпожи Тарии Соль. Она выронила флакон. За темным стеклом тяжело качнулась волна густой вязкой жидкости.
Небо. Больше половины.
Темная вода на дне пруда. Глинистое дно. Поднимая в воде струи серой глины, топают маленькие босые ноги. Теплая грязь продавливается между розовыми пальцами. Только ноги. Выше колен, солнечные блики на поверхности пруда, да иногда мокрый подол детского платьица. На дне полно узловатых корней. Так легко наступить на острое, поранить, замутить и без того мутную воду твоей, девочка, кровью. Она содрогнулась, протянула руку, чтобы остановить, и только тогда опомнилась. Бред! Нет никакого пруда. То было летом, когда смеялся Эггерт. Нету пруда. Есть Алана, о которой она даже не вспомнила все эти дни. Ее девочка, ее дочь. Она оделась по привычке бесшумно, хоть и некого было будить. Взяла свечку и вышла в предрассветный полумрак спящего дома. Нянька сопела в первой комнате от входа. Неслышно ступая, Тария обогнула вздымающееся одеяло, отодвинула тяжелую занавеску и вошла в теплые запахи детской. Кроватка стояла под сереющим окном. Прикрыв свечу ладонью, Тария смотрела на утонувшую в подушке темноволосую голову и рядом еще одну, фарфоровую, кукольную, с выпученными бессонными глазами.